Космическая эсхатология. Во второй половине следующего дня Стиргард вызвал к себе Накамуру и обоих пилотов. Сразу после катастрофы Гермес на полной мощности маневровых двигателей поднялся над эклиптикой, чтобы миновать тучи лунных обломков, и параболическим курсом пошел в сторону Солнца. Одновременно он выбрасывал и оставлял за кормой радиозонды и трансмиттеры. Они передавали сообщения, из которых явствовало, что Квинта сама навлекла на себя удар обломков разбитой Луны, ибо залп баллистических ракет внес помехи в процесс кавитации, и несимметричный разлет осколков рикошетом задел планету. Результат удара, видимый даже оптически, хотя расстояние до планеты уже утроилось, был ужасен. От океанического эпицентра разбежались волны цунами. Массы воды, поднятые на стократную высоту самого мощного прилива, залили ближайшее восточное побережье Гипарии и тысячемильным фронтом затопили ее огромное равнинное пространство. Океан вторгся внутрь материка и не отступил затем полностью, создавая озера размером с море, так как глубинная плита литосферного покрова Квинты была смята, и воды заполнили образовавшиеся на поверхности впадины. Одновременно биллионы тонн воды, выброшенные в виде кипящего пара за пределы стратосферы, закрыли весь диск планеты сплошным покровом туч. И только тонкое ледяное кольцо светилось над ней на солнце, как лезвие бритвы. Стиргард потребовал у Накамуры отчет по спиноскопии, которая с момента лунокрушения проводилась непрерывно. И сразу же приказал выпустить и вывести на орбиту Квинты, впереди нее и за ней, тяжелые магнетронные агрегаты, настоящие молохи, снабженные сидеральным питанием, каждый массой в 7000 тонн, и окружить их для защиты от возможной атаки излучателями концентрированного тяготения. Эти бомбовые грассеры одноразового использования, согласно утвержденному сети плану, должны были служить для уничтожения астероидов, если бы Гермес встретил их во время полета к Квинте, поскольку околосветовая скорость не позволяла ему маневра для огибания препятствий, от которых не могли спасти охранные щиты. Прежде чем Накамура представил результаты спиноскопии, Стиргард ни с того ни с сего спросил второго пилота, откуда он взял это древнее латинское выражение «Nemo me implune lacessit», которым завершился последний совет. Темпе не мог вспомнить. «Я не думаю, что ты когда-нибудь был филологом, разве что читал Эдгара По, «Бочонок Амонтильяда». При этих словах Стиргарда пилот лишь беспомощно покачал головой. «Может быть? По? Писатель? Автор фантастических рассказов? Я сомневаюсь. Я вообще не помню, что я тогда читал. До Титана. А разве это важно?» «Это еще выяснится. Но не сейчас. Сейчас я прошу дать результат». Накамура не успел открыть рот, как Стиргард спросил, была ли атакована аппаратура. Дважды. Грассеры уничтожили несколько десятков ракет. Галенбаховская дифракция прерывала прием спинограмм, но не искажала изображение. Откуда стартовали эти ракеты? Из пораженного континента, но не из района катастрофы. А точнее, из четырех мест в горной системе на 15 градусов ниже полярного круга. Стартовые устройства подземные, укрытые имитацией скалы. Таких шахт там значительно больше, вдоль меридианов, вплоть до тропиков. Съемкой обнаружено более 1000. Вероятно, их еще больше, но четко удалось разглядеть те, которые располагались перпендикулярно к импульсному полю. Планета вращается, а поле остается неподвижным. При непрерывной спиноскопии изображение потеряло бы всякую ценность, все равно как если бы просвечиваемый рентгеном человек поворачивался бы во время экспозиции пленки. Поэтому мы перешли на томографию путем микросекундных вспышек. К этому моменту собрано несколько миллионов снимков. Мы хотим дождаться конца, то есть полного оборота планеты, и только потом дать все ленты на обработку Готу. Понятно. Закончил за него Стирверт. Значит, Гот еще не получил снимков? И не сопоставил их? В целом нет. Я успел только просмотреть в общих чертах почасовые подборки томограмм. Ну, это уже кое-что. Слушаю. Мне хотелось бы, чтобы астрогатор сам посмотрел наиболее четкие спинограммы. Описание на словах может оказаться необъективным. Почти все, что видно на лентах, дает основания для некоторой интерпретации, но не для абсолютно уверенного диагноза. Хорошо. Все встали. Накамура вставил запись в видеомагнитофон. Монитор засветился. Через экран побежали размазанные дрожащие полосы. Физик с минуту манипулировал настройкой. Изображение потемнело, и они увидели призрачный диск с черным круглым пятном посередине и неравномерно просветленными краями. Накамура передвинул изображение, и выпуклая поверхность планеты оказалась в нижней половине экрана. Над кривизной литосферы, непроницаемо черной, простиралась такой же выгнутой полосой белесая мгла, сгущающаяся к горизонту. Это была атмосфера с микроскопическими клочками туч. Физик перестроил спектр, переходя от легких ко все более тяжелым элементам. Атмосферные газы исчезали, как будто их сдуло, и непроницаемая до того чернота континентальной плиты начала светлеть. Темп стоял между Гарахом и командиром, всматриваясь в экран. С планетной спиноскопией он ознакомился еще на борту Евредики, но ее применение в таких масштабах до сих пор не видел. Нуклеоскоп астрономического радиуса действия берет планету в чашу магнитного поля с гауссовской напряженностью, равной в пиках импульсов магнитосфере микропульсара. Планета подвергается сквозному просвечиванию, а получающиеся картины, создаваемые резонансом атомных спинов, можно разрезать, то есть томографировать, сосредотачивая управляемое поле на последовательных слоях шара, начиная с поверхности вглубь, ко все более горячим пластам мантии и ядра. Как микротом срезает замороженные ткани, чтобы их можно было поочередно рассмотреть под микроскопом, так и нуклеоскоп дает возможность делать снимки, показывающие слой за слоем внутреннюю атомную структуру небесного тела, недостижимую ни для радиолокации, ни для нейтринного зондирования. Для радиолокаторов планета абсолютно непрозрачна, а для нейтринных потоков слишком прозрачна, потому что ничто, кроме магнитофокусной многополюсной спиноскопии, не позволяет заглянуть вглубь космических тел, правда, только остывших, таких как планеты и их луны. Темпа прочитал об этом достаточно много. Дистанционно фокусируемые магнитные потенциалы выстраивают спины атомных ядер по силовым линиям, а после выключения поля ядра отдают накопленную в них энергию. Каждый элемент таблицы Менделеева колеблется тогда в свойственном ему резонансном ритме. Зафиксированная приемным устройством картина становится ядерным портретом среза, на котором секстиллионы атомов играют роль точек обычной полиграфической печатной сетки. Положительная сторона нуклеоскопии высоких мощностей – ее безвредность для просвечиваемых материальных объектов, а также живых организмов, а отрицательная – то, что, используя такую мощность, невозможно скрыть передающие ее источники. Следуя рекомендациям физиков, Гот отфильтровал из снимков в каждой плоскости разреза спинограммы элементов, особенно важных для использования в технологии. Принципы этого подбора были абсолютно определенными, только ими можно было пользоваться. Подразумевались аналогии квинтианской и земной техносфер, хотя бы частичны. В глубину коры просвеченного шара словно бы входила еле различимая сеть, обрисованная элементами типа ванадия и хрома, а также тяжелых платинидов, таких как осмий и иридий. Вблизи поверхности нити меди напоминали энергетические кабели. Спинограммы территории, затронутой лунной катастрофой, выявили хаотические микроочаги опустошений. А разрез звездообразного образования, названного «Медузой», выглядел как беспорядочные руины со следами уранидов. Там же был обнаружен кальций. Для развалин жилых построек его было слишком мало, осадочных отложений в грунте не было вовсе, и отсюда вытекало предположение, что это останки живых существ перед гибелью или позже, подвергшихся радиоактивному заражению, поскольку значительный процент кальция был изотопом, возникающим только в скелетах облученных позвоночных. Это открытие, как косвенная улика при всей своей жестокости, содержала крупицу надежды. До сих пор не было известно, состоит ли население Квинты из живых существ или из каких-то небиологических автоматов, наследников угасшей, некогда живой цивилизации. Нельзя было исключить чудовищные гипотезы, что гонка вооружений, истребив жизнь вплоть до ее остатков, забившихся в убежище или пещеры, продолжается теперь ее механическими наследниками. Именно этого со времени первых столкновений больше всего опасался Стиргард, хотя особенно не распространялся по поводу своей концепции. Он считал возможным такой ход исторических событий, когда при военных действиях, затянувшихся на века, живую силу замещают военные машины не только в космосе, в чем уже была возможность убедиться, но и на планете. Боевые автоматы, лишенные инстинкта самосохранения, предназначенные для самоубийственной войны, навряд ли легко вступили бы в переговоры с космическими пришельцами. Правда, свойством самосохранения должны были бы обладать военные штабы, даже полностью компьютеризированные. Однако, считая исключительной целью стратегическое превосходство, они также не дали бы втянуть себя в переговоры. Напротив, шанс договоренности живых с живыми все-таки был выше нуля. Однако итоги попыток распознать братьев по разуму, просматривая спинограммы и отыскивая скопление их скелетов по соотношению кальция и его изотопа, можно сказать, не внушали оптимизма. Трудно их было назвать и благой вестью. Пока пилот и командир слушали Накамуру, который сопровождал наиболее интересные снимки пояснениями, предупредив, что по большинству это просто догадки, раздался зуммер интеркома. Командир взял трубку. Стиргард слушает. Они слышали чей-то голос, не разбирая слов. Когда он замолк, Стиргард с минуту не отвечал. «Хорошо. Сейчас?» «Пожалуйста. Жду». Положив трубку, он повернулся и сказал. «Рага. Нам уйти?» Спросил Темпе. «Нет. Нет. Останьтесь». И словно против воли у него вырвалось. Это не будет исповедь. Вошел доминиканец в белом, но не в одежде своего ордена. На нем был длинный белый свитер. А о том, что он носит на груди крест, свидетельствовал только темный шнурок на шее. Увидев собравшихся, он задержался у двери. «Я не знал, что астрогатора... «Совещание?» «Садитесь, ваше преподобие. Это не совещание. Время парламентских обсуждений с голосованием закончилось. И словно собственные слова показались ему слишком резкими, добавил: «Я не хотел этого, однако факты оказались сильнее моих желаний. Садитесь все». Все опустились в кресла, ибо хотя последние слова были сказаны с улыбкой, это был приказ. Монах, как видно, приготовился к разговору с глазу на глаз, а может быть, его задели слова Стиргарда, их категоричное звучание. Астрогатор, догадываясь о причинах его колебаний, сказал: «C'est le temps qui fait la chanson». Но не я сочинил эту музыку, хотя я и пробовал. Пианиссимо. Мелодия делает песню по-французски. «И закончилась она на трубах Иерихона», — возразил монах. «А может быть, довольна музыкальных ассоциаций?» «Разумеется, я и не собираюсь ходить вокруг да около. Ротман был у меня час назад, и я знаю содержание разговора экзегезы. Нет, назовем это все же разговором, который спровоцировал год. Он касался астробиологии». «Не только», — заметил доминиканец. «Я знаю. Поэтому я хочу спросить, в каком качестве я вас сейчас принимаю, как врача или как папского нунция?» «Я вовсе не нунций. По воле или без воли престола святого Петра это все же так. In patribus infidelium, а может быть in patribus daemonis. В областях неверия, в областях дьявольских». По латыни. «Я говорю это в связи с достопамятным высказыванием не доктора астробиологии, а отца Арагона и Вредики у бар Хороба. Я был там, я слышал и запомнил. А теперь я готов выслушать вас. Я вижу здесь снимки, которые объяснил мне Ротмонд. Год действительно спровоцировал мой приход». «Это кальциевая гипотеза?» — спросил командир. «Да». Ротмонд спросил года, не является ли полоска, повторяющаяся в спектре определенных пунктов, изотопом кальция. Год не мог исключить такой возможности. «Я знаю подробности. Если это были кости, то в миллионных количествах. Это горы трупов. Критическое место — это большая агломерация. Очевидно, место пребывания квинтян», — сказал монах. Он был бледнее, чем обычно. «Не зверинец же это диаметром в 50 миль. Дело дошло до геноцида. Кладбище жертв человекоубийства — это не слишком выигрышная сцена для беспрецедентного события нашей истории. Отцы проекта Сети вряд ли думали о контакте с разумом на поле битвы, заваленном трупами хозяев». «Ситуация значительно хуже», — ответил Стиргард. «Нет, позвольте мне договорить. Я повторяю. Случилось нечто худшее, чем катастрофа, вызванная стечением непреднамеренных и непредвиденных случайностей. Эти линии, возможно, происходят от изотопов скелетного кальция. Мы не можем исключить это со стопроцентной уверенностью. Я говорил, что планета способна ответить на наш ультиматум до истечения срока, но не сигналами. С их точки зрения, для которой характерна крайняя подозрительность, контрнаступление могло оказаться первостепенной задачей. Однако я никак не допускал того, что они совершенно преднамеренно комментируют Луну на себя. Мы стали человекоубийцами в соответствии с максимой одного итальянского еретика. Избыток добродетелей ведет к победе сил ада».
«Как это понимать?» — изумленно спросила Рага.
«А согласно канонам физики, мы объявили разрушение Луны и демонстрации превосходства и уверили их, что эта сидеральная операция не принесет им вреда. Располагая специалистами по небесной механике, они знали, что небольшим приложением энергии можно разбить планету, усилив давление в ее ядре. Знали они и то, что только взрыв, точно направленный в центр лунной массы, не изменит орбиты обломков. Если бы они перехватили наши сидераторы с солнечной стороны Луны или спереди по касательной к орбите,
Разорванные массы были бы вытолкнуты на более высокую орбиту. И только перехват наших снарядов у полушария, обращенного к Винте, мог и даже должен был навлечь последствия эксцентрической кавитации на них самих. Как можно в это поверить? Вы утверждаете, что они хотели совершить с нашей помощью самоубийство? Не я утверждаю, а факты. Я согласен, что такая интерпретация их поступков выглядит неразумной и даже безумной, но смоделированный ход катаклизма выявляет его рациональность. Мы приступили к разрушению Луны в момент, когда в Гепарии сходило Солнце, а в Норстралии заходило. Баллистические снаряды, направленные на наши сидераторы, были выпущены с той части Гепарии, которая находилась еще за терминатором, то есть в ночной части. Им понадобилось 5 часов, чтобы оказаться в переселении и столкнуться с нашими ракетами. Для того, чтобы мы не могли вовремя уничтожить их, ракеты были выведены на такую эллиптическую орбиту, что они сошли с нее в сторону Луны за какие-нибудь 12 минут перед ее разрушением. Иная интерпретация этих фактов невозможна. Их ракеты поджидали наши, двигаясь по отрезку эллипса, наиболее отдаленному от Квинты и близкому к Луне. Все они направились к нашим кавитаторам, лишенным защиты, потому что такое противодействие мы не считали возможным. Я сам в первый момент подумал, что катастрофа случилась из-за ошибки в их расчетах. Анализ хода событий, однако, ошибку исключает.
«Нет, я не могу этого понять», — проговорил Рага. «Хотя сейчас выходит, что одна сторона пыталась направить рикошетом удар на противника?»
«И это было бы не самым худшим», — возразил Стюргард. «С точки зрения генерального штаба, во время войны полезен и пригоден любой маневр, наносящий урон неприятелю. Однако, поскольку они не могли знать ни мощности наших кавитаторов, ни начальной скорости кусков распавшейся Луны, они должны были бы считаться с возможностью того, что разброс скальных масс затронет также и их собственную территорию. Вы удивлены, ваше преподобие? Вы не верите мне? Физика de motibus celestis. Физика движения небесных тел по латыни. Коронный свидетель в этом деле. Прошу взглянуть на состояние вещей с точки зрения штабистов столетней войны. Над ними вдруг появляется незваный космический гость с миртовой веточкой, намереваясь навязать сердечные отношения с космической цивилизацией. Он не отвечает атакой на атаку и пытается сохранить умеренную мягкость. Не хочет нападать? Значит, его следует принудить. Узнает ли население планеты, что произошло на самом деле? Из Кромсона, сможет ли оно сомневаться в том, что сообщат ему власти? Пришельцы – беспощадные и безгранично жестокие агрессоры. Разве они не разрушили города? Разве не бомбардировали они все континенты, разрушив для этой цели Луну? Жертвы на собственной стороне? Их спишут на счет пришельцев. И если мы несем часть вины, то лишь от избытка добрых намерений, поскольку никто не предвидел такого поворота событий. После того, что произошло, наш уход оставил бы на планете память о нашей экспедиции как о попытке смертоносного вторжения. А потому мы не отступим, ваше преподобие. Ставка в этой игре с самого начала была достаточно велика. Они же подняли ее до такой степени, что вынудили нас играть дальше.
«Контакт любой ценой?» — спросил белый доминиканец.
«Самое наивысшее, на которое нас хватит. Поскольку ваше преподобие, как апостольского посланца, удивили мои слова о том, что на борту прошло уже время демократии, голосований, хождения от Анны и Каифе, я считаю нужным дать разъяснение, почему, принимая на себя чрезвычайное командование, и таким образом всю ответственность за нас и за них, я буду вести эту игру до конца. Должен ли я это сделать?»
«Я слушаю вас». Стюргард подошел к одному из стенных шкафов
отворил его и, разыскивая что-то на полках, продолжал. Мысль о нелокальной войне, выведенной в космос, пришла мне в голову сразу же после поимки остовов ракет за Юноной. И не мне одному. Согласно правилу «Primum non nocere», прежде всего «не навреди» по латыни, я не стал делиться этими соображениями, чтобы не заразить команду пораженчеством. Из истории давних путешествий вроде Колумбовых или полярных известно, как легко обособленная группа самых хороших людей может попасть в критическое положение из-за влияния одного из них, особенно если на него рассчитывают так, словно он создан из еще лучшего материала, чем другие. Поэтому я обсудил свои наихудшие предположения только с Годом, и вот записи этих дискуссий. Из выстеленного мягким материалом ящичка, похожего на ювелирный футляр для драгоценных камней, капитан вынул несколько кристаллов памяти и вставил один из них в щель воспроизводящего аппарата. Раздался его голос. «Как наладить связь с Квинтой, если там существуют блоки, уже много лет вовлеченные в войну?» «Дай границу пространства решения. Это не просчитывается стратегически безысходной характеристики. Предположи двух, а затем трех противников с близкими боевыми потенциалами, с возможностью уничтожения всех при горячей эскалации. Данные все еще недостаточны. Дай минимаксовую оценку в нечисловом приближении. В аппроксимации величина также неопределима. И все же дай мне стохастически значимый пучок альтернатив. Это требует дополнительных данных. Результаты будут произвольными и недоказательными. Знаю. Действуй. В случае двух антагонистов на противоположных континентах выслать два передатчика в атмосферном инфракрасном диапазоне с резкой точечной коллимацией. Оба в антирадарной маскировке с самонаведением на радиостанции планеты. Эта тактика, однако, принимает за очевидность то, что сомнительно, уже в первом пункте. Антагонисты могут взаимно контролировать территории владения как по вертикали, так и по горизонтали. Это каким образом? Если они, например, вошли уже в атомную фазу, то согласно тактике устрашения, каждый из них брал в заложники население противоположной стороны, угрожая нападением либо возмездием, после чего они усиливали средства нападения и защиты, а достигнув определенного уровня насыщенности техникой, сошли в подземелье. Их территория может находиться под землей в виде глубоко врытых и послойно укрепленных уровней. То же самое может происходить и над атмосферой. Делает ли экспансия такого рода контакт невозможным? В предложенной тактике несомненно, потому что при таком размещении контакт не имеет раздельных адресатов. Исключи тактику взаимно подкапывающихся поселений. Где провести границу между противниками? По меридиану посреди океана. Это самое простое, но достаточно произвольное условие. Действуй. Есть. Предполагаю посылку зондов, излучение сигналов и получение почты. Итак, они получили переданные коды и овладели ими. На минимаксе я получаю вилку. Либо переслать обеим сторонам одно и то же настоящее предложение контакта с гарантией нейтральности, или фальшивое заверение предпочтений. Либо уведомить каждую из сторон, что обращаемся одновременно и к другой. Или заверить, что только одной ей предлагаем контакт, да? Да. Дай оценку риска для этой вилки. Правдивость дает лучшие шансы при ошибочном адресовании и худшие шансы при ошибочном адресовании. Ложь дает большие шансы при верном адресовании и меньшие шансы при верном адресовании. Но это же чистое противоречие. Да. Пространство игры не поддается минимаксовому квантованию. Покажи мне причину этого противоречия. Тот блок, который мы заверим в исключительности контакта с ним, будет склонен к положительной реакции при условии, что он сможет проверить эту исключительность помимо нашего сообщения.
Если же он узнает, что другой блок перехватил наше послание, или, что хуже, убедится в двуличии нашей игры, шанс соглашения упадет до нуля. Может даже возникнуть отрицательная вероятность контакта.
Отрицательно?
Отказ есть ноль. Отрицательное значение я придаю дезинформирующим нас ответам.
Они устроят ловушку.
Вполне возможно. Тут вилка сильно разветвляется. Западню может создать либо одна сторона, либо обе независимо друг от друга. Либо в ограниченном временном союзе, решив, что если заключат временное перемирие и скооперируются, чтобы уничтожить нас, или отвратить от контакта. Они подвергнутся тогда меньшему риску, чем если станут добиваться исключительного контакта с Гермесом.
А как с согласием на параллельный сепаратный контакт?
В этом варианте противоречива сама основа. Чтобы получить такой параллелизм, ты должен, как отправитель, достаточно убедительно гарантировать адресатам нашу нейтральность. То есть ты даешь слово, что будешь держать слово. Утверждение, обращенное на себя, не может себя же подтвердить. Это типичная антиномия.
Откуда ты берешь критерии для разветвления решений?
Из твоего условия, что на планете только два игрока в положении вечного шаха. И из того, что они придерживаются позиции мини-макса. Цена игры для них выживание, статус-кво ante-feud. То есть такое положение таково, как оно есть. А для нас контакт через выход из тупиковой ситуации.
А точнее...
Это тривиально. Предполагаю две империи А и Б. Оптимальный вариант вилки для нас – это оба адресата входят с нами в контакт, и каждый считает, что обладает монополией. Если хотя бы один из них не уверен в своей привилегированности или исключительности, то сочтет монополию сомнительной. Тогда, по правилу мини-макса, он обратится к другому с предложением создать коалицию против нас, поскольку не знает своих шансов на заключение коалиции с нами. Это очевидно. Зная собственную историю, они тем самым знают правила взаимных конфликтов. Но свойственные нам правила конфликтов им неизвестны. Если мы предложим одной из сторон союз, она нам не поверит. Примо. Предложение союза обоим противникам – абсурд. Секунду. Примыкая к одной из сторон, мы усиливаем ее. Тем самым увеличиваем антагонизм другой стороны, а сами не получаем ничего, кроме вступления в ведущуюся войну. Такую стратегию контакта может выбрать только цивилизация идиотов. А это, даже в метагалактическом масштабе, маловероятно.
Так. Они могут временно объединиться против нас. И какая игра начнется тогда?
Игра с неопределенными правилами. Правила будут возникать по ходу игры. Поэтому неизвестно, содержит ли функция расплаты положительные ценности. Сумма игры, скорее всего, окажется нулевой, поскольку ни один из игроков, включая и нас, не окажется в выигрыше. Все проиграют.
Ясно. Ясно, что риск не удается свести к нулю. Но где тогда его минимум?
У меня нет достаточных данных.
Действую без этих данных.
Облегчение фрустрации, вызванной неразрешимыми задачами, не лежит в области моих расчетных возможностей. Не требуй невозможного, командир. Деревце эвристики – это не божественное древо познаний.
В тишине, которая установилась после этих слов года, Стиргард вложил в воспроизводящее устройство второй кристаллик, объяснив, что это фрагмент диалога с Годом сразу после разрушения Луны. Снова послышался голос машины.
Ранее риск был только неопределимым. Теперь он приобрел силу трансфинального множества, то есть стал непредсказуемым. Минимакс остался только при отступлении.
Можем ли мы их принудить к капитуляции?
Теоретически, да. Например, последовательным сужением их боевой техносферы.
То есть путем уничтожения всех военных средств во всем пространстве вокруг Дзеты,
Да. И каковы шансы контакта при такой операции?
Минимальные при самых оптимистических условиях. Что наше накопление сидеральных мощностей будет проходить без помех. Что квинтяне останутся пассивными наблюдателями того, как мы будем обдирать шелуху с их автоматических луковиц в космосе. И что лишенные этих оболочек, они впадут в военно-промышленный застой. В категориях теорий игр это было бы таким же чудом, как главный выигрыш в лотерее для того, кто не купил ни одного билета.
Представь варианты разоружения их техносферы без чудес.
Кривая будет иметь по крайней мере два экстремума. Либо они будут сопротивляться, защищаясь или нападая, либо умиротворяющее разрушение холодной сферомахии разожжет конфликт, постоянно тлеющий на планете, и таким образом мы ввергнем их в тотальную войну.
А можно ли частично снизить их космическую автомахию, не разрушая равновесие сил на планете?
Можно. Для этого нужно уничтожать орбитальные военные средства, предварительно распознав их принадлежность, то есть сокращать военно-космический потенциал всех противников в равной мере, чтобы не нарушить динамического равновесия сил. А это требует двух условий. Что мы узнаем расстояние, на котором они могут управлять своим оружием в космосе, то есть эффективный радиус их командования, и что мы идентифицируем боевые системы сначала за пределами этого радиуса для того, чтобы разбить их, а после уничтожения автоматического пояса будем лишать эту цивилизацию тех сил, над которыми она сохраняет управление внутри сферы командования. In abstracto можно ее до известной степени обнажить. Но если мы совершим ошибки в распознании того, кто и чем владеет во внутренней сфере, то есть в пространстве их оперативного влияния, мы разбудим конфликт на планете, поскольку усилим одну сторону за счет другой. Тем самым мы столкнем антагонистов с точки неустойчивого равновесия гонки вооружений в тотальную войну. Командир, ты уводишь меня и сам уходишь от действительности. Ведь ты стремишься к успеху?
Конечно. Но что для тебя успех? Контакт?
Но в этой моделируемой ситуации такое понятие успеха неопределимо. Оно не зависит только от того, сможет ли Гермес преодолеть и сферомахию, и всю индустрию боевых средств, неустанно выбрасываемых в космос.
Мы будем проводить опосредованную борьбу, атакуя не их, а только их оружие. Можно ли быть уверенными, что, введя в боевые действия новую технику, они не овладеют секретом тех источников, которыми пользуемся мы? Сидеральных. Но предположим, что не овладеют.
Пожалуйста. Однако, кроме факторов, определяемых как некоторые технологические суммы, при минимаксовых решениях, согласно логическим оптимизационным подсчетам, на реакции квинтян существенно влияют и факторы иррациональные, о которых мы ничего не знаем. Известно, однако, какое значение имели именно эти факторы в земной истории.
На этом запись разговора оборвалась. После короткой паузы все услышали новый диалог Стиргарда с машиной. Проводил ли ты имитацию государственных структур?
Да.
Во всех предполагаемых вариантах этих структур, а также и конфликтов?
Да.
Каков же коэффициент разности этих структур для нашей игры в контакт? Дай предел статистической значимости или модальное распределение влияния разностей на шансы контакта.
Коэффициент равен 1.
Для всех моделей?
Да.
Это значит, что разница в государственном устройстве противников не имеет никакого значения?
Да. Подгоняемая длительным конфликтом эволюция техномахии становится независимой от типа строя переменной, поскольку эту эволюцию формирует структура конфликта, а не общественные структуры. Точнее говоря, на ранних стадиях конфликта разница в строе отражается в тактике психологической пропаганды, дипломатии, диверсии, шпионажа и гонки вооружений. Деление средств внутри бюджета на военные и невоенные является функцией суммы аргументов, ценность которых зависит от структуры строя. Растущее стремление к превосходству в конфликте уравнивает разницу в сумме аргументов. Тем самым стратегии противников уподобляются одна одной. Возникает эффект отражения. Нельзя заставить зеркало отражать только расслабленные и свободно стоящие фигуры, а остальные игнорировать. Когда потолок эффективности разоружения преодолевается, дальнейшая гонка за превосходство ликвидирует зависимость стратегии противоборствующих сторон от их политического строя. Зависимость эта становится такой же, как влияние человеческой мускулатуры на запуск баллистической ракеты. В эпоху палеолита, в пещерном веке или в средневековье более мускулистый противник побеждал слабейшего. В атомную эпоху запустить ракету может ребенок, нажав нужную кнопку. Квинтяне уже не владеют выбранной ими стратегией. Наоборот, стратегия владеет ими. И если она натолкнулась на разницу в строе, то подчинила ее себе вплоть до полного стирания. Если бы этого не произошло, конфликт закончился бы победой одной из сторон. Активность феромахии этому противоречит.
Дай оптимальные правила игры в контакт при таком диагнозе.
Правящие круги планеты знают, что перехват наших кавитаторов вызвал катастрофу. Никто, кроме них, не мог провести эту акцию.
Значит ли это, что сферомахия подчиняется им в радиусе от Квинты до Луны?
Не обязательно. Граница их оперативного поля не может быть шаром с поверхностью, резко и ровно отграниченной от чуждой им сферы.
Делаешь ли ты из этого всего выводы о составе штабов?
Содержание вопроса понял.
Мысль, с которой носятся некоторые члены экипажа, а... не биологических штабах, а затем о мертвой планете с компьютерами, сражающимися после гибели квинтян, абсурдно. Компьютеры, хотя и лишены чувства самосохранения, действуют рационально.
Это значит, что они придерживаются принципа мини-макса с, возможно, большим прогностическим опережением. Они могут сражаться до тех пор, пока в борьбе есть реальный вариант успеха. Если же функция расплаты в конце игры оказывается полное уничтожение, минимакс падает до нуля.
Концепцию сумасшедших компьютеров я отбрасываю. В конце концов, спектральные и спинографические улики показывают присутствие живых существ.
Хорошо. И что же из этого?
В штабах достаточно машин для расчетов, но есть и квинтяне.
Последствия лунной катастрофы их не коснулись. В конфликте такой длительности и такого масштаба ничто так хорошо не защищено, как штабы. Тебе известно уже, что людские потери не являются для штабов аргументом, склоняющим их к контакту.
Приведи неотразимый аргумент.
Ну вот, пришло время назвать вещи своими именами. Опосредованный нажим недостаточен. Тебе придется действовать напрямую, командир.
Пригрозить штабам.
Да.
Массированным ударом.
Да.
Интересно. Ты считаешь убийство людей и ведущих себя антиразумно лучшим способом вступить с ними в контакт? Что же нам? Высаживаться на планету в качестве археологов истребленной нами цивилизации?
Нет. Ты должен пригрозить сидеральным ударом самой планете. Они видели, как распалась их Луна.
Ха. Но это же будет блеф. Поскольку мы возобновляем требования контакта, мы не можем уничтожить потенциальных собеседников. Не надо особой хитрости, чтобы это понять. Они сочтут это пустой угрозой и будут правы.
Угроза не должна быть вовсе пустой.
Разрушить кольцо.
Командир, зачем ты ведешь с машиной еженочные споры, вместо того, чтобы лечь спать, если сам знаешь, что нужно делать?
Голос умолк. Стиргард ставил в щель кристаллик.
«Я прошу прощения», — сказал он. «Это уже последняя беседа».
Голубая контрольная лампочка загорелась. Снова послышался монотонный голос Года. «Могу утешить тебя, командир. Я исследовал стабильность феромахии экстраполяцией в будущее до границ прогностической уверенности. Независимо от числа противников и от диаметра, которого достигнет пространство борьбы, эта цивилизация погибнет. Самая простая модель события – это карточный домик. Он не может быть неограниченно высоким. Любой, в конце концов, распадется, это очевидно и без расчетов.
Карточный домик? А конкретнее?
Теория Голенбаха. При высоком уровне знаний нет незаменимых людей. Если бы не было Планка, Ферми, Лизы Мейтнер, Эйнштейна, Бора, открытия, которые привели к атомным бомбам, сделал бы кто-нибудь другой. Монополия, достигнутая американцами, была недолгой и вызвала противодействие. Ядерными снарядами можно шаховать противника десятки лет, можно учитывать их точность и поражающую мощь. Сидерология таких шансов не дает. Познанию ядерных реакций, критической массы и цикла бета вело несколько шагов. Сидеральная же инженерия обретается единым махом. До открытия предела Голенбаха неизвестно ничего. А потом все. В фазе обратимости гонки вооружений еще возможны переговоры о войне и мире. Тот, кто откроет ядерный козырь, может воспользоваться им как старшей мастью, но не обязан им сыграть. В фазе космической сферомахии тот, кто первым откроет сидерологию, сыграет ею немедленно. А это нарушит равновесие пространства военных игр, потенциально симметричного для обычных и ядерных военных средств. На планете невозможно шантажировать сидерологией. Невзрывные термоядерные реакции долго не поддавались управлению из-за термических утечек плазмы и плохой устойчивости удерживающих ее полей. В течение нескольких десятков лет успех казался недостижимым. Трудности овладения гравитацией похожи, но в астрономическом масштабе. Нельзя начать с малого. Прежде выделить из урановой руды изотоп с атомной массой 235, потом запустить цепную реакцию в сверхкритической массе, синтезировать плутоний и таким образом получить запальник водородной бомбы. Здесь исследовательским полигоном должно быть небесное тело. Фазе сидерологии предшествует фаза тератроновых аномалонов, поэтому напрасно физики удивлялись тому, что сделал Гавриил. Если бы квинтяне его перехватили, то после демонтажа они вышли бы на след Голенбаха. Гавриил должен был расплавить себя тератроном. Я припоминаю, что предлагал ему встроить саморазрушающийся заряд.
«Почему ты тогда не объяснил этого подробно?»
«Я не всеведущ. Я оперирую теми данными, которые вы мне даете. Твои физики, командир, сочли перехват Гавриила невозможным, потому что ни один из объектов сферомахии не развивал и 1/10 тяги Гавриила. У меня были данные, но не доказательства. Эту невозможность они взяли с потолка. Трудно сказать, хорошо или плохо, что мой двоюродный брат в Гавриле выказал такую молниеносную сообразительность. Если бы он позволил себе поймать себя, не было бы уже и речи о контакте, а разговор шел бы либо о возвращении, либо о сидеральной битве с Квинтой, как с игроком такой же мощи, как и мы. А если даже исключить их сидеральный удар по Гермесу, то нам пришлось бы удирать сквозь обломки разваливающейся сферомахии. То, что должно было погубить их через 50 или 100 лет, началось бы сейчас. Блок, обученный сидерологией Гавриилом, не стал бы ждать, когда противник сравняется с ним. Он упредил бы его своим ударом.
«Это
только спекуляции.
Разумеется, но они не взяты с потолка. Я допускаю, что кто-то хотел превратить Луну в исследовательский полигон. Он не знал еще, что никакой плазматрон не даст мощности, открывающей предел Гаренбах. А кто-то вытеснил его с Луны, но сам не имел достаточно сил, чтобы там утвердиться. Кто-то объявил шах королю. Король был инфантом, недорослем. Но другой блок тоже дал шах. Не знаю, какой фигурой. Но такой, что получился пад. На Луне. А за ее пределами игра продолжалась.
Почему же до сих пор ты не представил этих соображений?
Если сейчас ты назвал мои выводы спекуляциями, то до лунокрушения назвал бы бредом года. Желаешь ли ты выслушать и мою версию теперешнего положения дел на Квинте?
Говори.
Ключ к критическому этапу этой истории – кольцо. Период ускоренного индустриального развития на планете было много государств, среди которых выделялась группа вырвавшихся вперед и сотрудничающих между собой стран. Дело дошло до выхода в космос и использования атомной энергии. Одновременно произошел демографический взрыв в государствах более слабых в промышленном отношении и сильных только людскими резервами. Передовые страны решили увеличить заселяемые площади путем понижения уровня океана. Единственным способом оказалось выбрасывание воды за пределы атмосферы. Мне неизвестна техника, примененная для этого, я знаю только средства, явно недостаточные для такого предприятия. Сотни кубических километров воды, конечно, не транспортировали ни на космических кораблях, ни при помощи помп или бронспойтов. Первый вариант потребовал бы недостижимого количества топлива и ракет. Второй нельзя осуществить потому, что выбрасываемые потоки, вернее перевернутые водопады, а лучше водовзлеты, не достигнув первой космической скорости, испарились бы от трения о воздух и вернулись в атмосферу. Но есть, по-видимому, и осуществимые методы. Вот один из них. Нужно пробить атмосферу каналами типа грозовых разрядов, и вслед за каждой молнией, бьющей с океанического берега в термосферу по синергической линии, выстрелит струя водяного пара. Это сильно упрощенная схема. Можно создать в атмосфере своего рода электромагнитные пушки, разумеется, без стволов, в виде туннелей для бегущих вращающихся импульсов, разгоняющих ионизированный водяной пар. Можно придать воде дипольное свойство и нетермическим путем. На Земле такой гидроинженерией занимался некий Рахман. Он утверждал, что можно разогнать воду до первой космической скорости и таким образом создать вокруг Земли ледяное кольцо, но это кольцо не будет стабильным. Поэтому на следующей фазе проекта следует ускорить его вращение, чтобы оно превратилось в центрифугу и разлетелось со второй космической скоростью в течение 200 или 400 лет. В противном случае, когда ускорение ослабнет после прекращения работ, из-за трения о верхние слои атмосферы на планету будет возвращаться больше воды, чем за это же время выбросят метательные устройства. Нет сейчас смысла говорить о подробностях. Достаточно сказать, что еще с Эвридики замечено было рассеивание кольца в его припланетной области и расплющивание, и таким образом расширение внешнего обвода. Это не могло быть выгодно никому на планете. Возвращающиеся воды дают нечто большее, чем ливневые дожди. Они создали зону непрерывного дождя между тропиками с переменным максимумом осадков по временам года, поскольку ось вращения планеты наклонена относительно эклиптики, подобно земной. Средняя годовая температура упала на 2 градуса Кельвина. Ледяной щит затеняет дневную часть планеты и отражает солнечный свет. Техническая авария вполне возможна. Но ее бы могли устранить через некоторое время. Однако нет никаких следов ремонтных работ. Ненадежность планетной инженерии не может быть причиной прекращения работ. Ее следует искать где-то в другом месте. Политической разделенности цивилизации. Об исходных условиях мы знаем одно. Они благоприятствовали проекту, который не мог быть реализован иначе, как при глобальном единении сил, которое затем распалось. Эпоха сотрудничества, по крайней мере в области технологии, продолжалась около 100 лет. Отклонения в 10 или 20 лет для кризисной стадии несущественны. Что вызвало уход от общего пути? Локальные войны? Экономические кризисы? Сомнительно. Течение политических дел невозможно реконструировать сейчас, в момент, который мы застали. Его можно оценить лишь при помощи модели, называемой цепью Маркова. Это стохастический шаговый процесс, стирающий собственные следы. Опираясь на то, что космические пришельцы обнаружили бы в 20 веке на Земле, без использования хроник, они не могли бы при помощи интерполяции дойти, например, до крестовых походов. Поэтому белое пятно я возмещу таким предположением. Развитие держав ведущей группы было неравномерным. Зародыш антагонизма тлел уже во время сотрудничества. Владычество одной военной силы на планете тогда было невозможно. Слабейшие также участвовали в глобальном процессе, но кооперация постепенно превращалась из подлинной в мнимую. Антагонизм проявился не обязательно впрямую и неожиданно. Может быть, блоков было больше, 3 или 4, но для минимума эргодического столкновения достаточно 2 противостоящих. Началась гонка вооружений. Она вызвала сначала прекращение работ, направленных на рассеивание ледяного обруча в космосе. Предназначавшиеся на это средства и мощности были вложены в вооружение. Разбивать ледяное кольцо таким образом, чтобы его разрушение не принесло ущерба жителям всех континентов, стало невыгодно для сверхдержавы, которая вносила главный вклад в этот проект, поскольку положительными результатами работы воспользовался бы и противник. Противник рассуждал и действовал аналогично. С тех пор ни одна из сторон не касалась кольца, хотя оно и обрушивалось ледяными лавинами на планету. Втянувшись в раскручивающуюся спираль вооружений, они уже ничего не могли поделать. Затем эскалация вытолкнула гонку в космическое пространство. Так мог выглядеть пролог и первый акт. Мы прибыли в середине следующего и, не ведая о том, нырнули вглубь многослойной сферомахи с невинным солнцем посередине.
Повторяю вопрос. Почему ты не представил этой ретроспекции раньше? Случаев было достаточно. Различные версии того, что я рассказал, существуют на борту. Они высказывались приватно или открыто. Ни одной из них доказать нельзя. Границы воображения лежат далеко за границами сотворения теорий. Отдельные данные накапливались постепенно, как фрагменты головоломки. Пока их было немного, из них можно было сложить бесчисленное количество мозаик, заполняя разрывы и пустоты безосновательным вымыслом. Я действую по принципу комбинаторики. Если бы я обрушил на вас все варианты комбинаций, вам бы пришлось неделями выслушивать доклады, заполненные предостережениями сомнительной вероятности. Кроме того, я получал распоряжения, противоречащие твоим приказам. Доктор Ротмонд, например, добивался спиноскопии квинты. Я объяснил ему, что просвечивание квинты всей наличной мощностью бортовых агрегатов не удастся скрыть, и тем самым уменьшатся шансы контакта. Поскольку он настаивал, я выслал легкие спиноскопы, способные к маскировке.
Об этом ты и сам знаешь, командир. Ротман питал надежду, что разглядит то, чего этим способом разглядеть нельзя. Он ничего не достиг, но не я разрушил его надежду. Я выполнил его пожелание, поскольку это не могло принести вреда. Гипотезы, пока они не принимаются за основу реальных действий, могут быть ошибочными, но не губительными. Голубой огонек погас. Пилоты и Накамура, хотя и сидели за одним столом со Стиргардом и Арага, точно так же погрузившиеся в кресло, казались только зрителями, которые не могут вмешаться в разыгрываемую сцену, словно их и не было при этой встрече. «Таково мое объяснение», — сказал Стиргард. «Ваше преподобие изволили однажды сказать, что дело находится в добрых руках». Я тогда ничего не ответил, не потому что тем, кого хвалят, приличнее молчать, а потому что знал, насколько различны для нас понятия добра и зла. Решение о новом шаге я уже принял. Никто из нас не сможет повлиять на то, что произойдет. Я также. Мне не хотелось бы задеть никого из присутствующих. Но время бескомпромиссного действия – это и время полной откровенности. Наш второй пилот сказал «глупость». Мы прибыли сюда не для того, чтобы бросить вызов, и вступаем в поединок не для того, чтобы защитить честь Земли. Если бы это было так, я не принял бы командование этой экспедицией. Человек может охватить и удержать в сознании немногое. Поэтому огромное предприятие распадается в его голове на части. Средства легко могут заслонить цель и сами стать целью. Принимая командование, я вначале попросил времени для размышления, чтобы мысленно отступить и охватить весь гигантский объем трудов в сети. Миллионы рабочих часов, затраченных на космических верфях, полеты к Титану, совещания и переговоры в столицах Земли, фонды, собранные в банках, все это... Выражение надежды, которая не была дешевой сенсацией для газет. Коллективы ученых просчитывали бесконечное количество вариантов игры в контакт, чтобы найти среди них безупречный или хотя бы оптимальный, ведущий к цели. Я взвесил все это, чтобы уяснить себе, что на Эвридике или на Гермесе я всего лишь один из муравьев человеческого муравейника, затерянного в бесконечных пространствах космоса, а значит, беру на себя задачу сверх своих сил, да и выше сил любого человека. Отказаться тогда было легко. Изъявляя же согласие, я не знал, что нас ждет. Знал я только, что выполню свой долг так, как это будет необходимо. Если бы я снова стал собирать совет, то уже не для совершенствования действий, а лишь для того, чтобы снять с себя тяжесть, которая на меня возложена. Хотя бы частично переложить ответственность на других. Но я решил, что я не имею на это права. Поэтому я принял решение самостоятельно. Никто уже не может повлиять на то, что произойдет. Но каждый по-прежнему имеет право на мнение и голос, и прежде всего... Ваше преподобие, вы намерены разбить это кольцо? Да. Аппаратура уже монтируется в кормовом зале. Разрушение кольца отбросит его от планеты? Нет. Триллионы тонн упадут на планету. Глыбы будут слишком велики, чтобы успеть расплавиться. Они заденут даже сильно защищенные места. Кроме того, верхние слои атмосферы окажутся сдутыми, и это уменьшит давление на уровне моря примерно на 100 баров. Это будет предупреждением. Это будет убийством. Вероятно. Вы хотите вынудить контакт такой ценой? Нет. Контакт уже давно отошел на второй план. Это будет попытка спасти их,
Предоставленные сами себе, они подойдут к пределу Галенбаха. Известно ли вашему преподобию таинство сидеристики?
Я знаю ее настолько, насколько может знать не специалист. Астрогатор, вы основываете человекоубийство на гипотезе? И не на своей, а на машинной?
У нас нет ничего, кроме гипотез, а машина всего лишь помогла мне. И существенно. Впрочем, мне известна идиосинкразия, которую вызвал в церковных кругах анимус ин машина. Бог из машины.
Мне она не свойственна.
На ваше объяснение, астрогатор, я отвечу своим. Человек часто не замечает того, что видят окружающие. Гот говорил об унификации способа, в котором сражаются на квинте противники. Вас это тоже касается.
Не понимаю. Вы отбросили прежний образ действий, потому что почувствовали, что парламентаризм необходимо заменить единовластием. Я не сомневаюсь в благородстве ваших намерений. Вы хотите взять ответственность за дальнейшие шаги на себя. Тем самым вы уподобились квинтянам, вы стали их зеркалом. А именно, жестокостью принятых вами решений. Вы хотите отвечать ударами на их удары. Поскольку они сильнее всего укрепили именно свои штабы, именно по ним вы хотите нанести сильнейший удар. Тем самым, я умышленно пользуюсь вашими словами, вы подчинили прежнюю структуру отношений между людьми Гермеса структуре выбранной стратегии.
Это было выражение года.
Тем хуже. Я не утверждаю, что машина повлияла на ваше решение. Но она тоже стала зеркалом. Зеркалом, увеличивающим вашу агрессивность, вызванную фрустрацией.
Стиргард впервые выказал признаки удивления.
Однако он по-прежнему молчал, а монах продолжал.
Военные операции требуют авторитарных штабов. Именно это произошло на планете. Но мы вовсе не обязаны включаться в этот тип действий.
Я не говорил о войне с квинтой. Это инсинуации.
Увы, это правда.
Войну можно вести и без объявления, без употребления этого термина. Но мы прибыли сюда не для обмена ударами, а для обмена информацией.
Я бы охотно на это пошел, но каким образом?
Проще простого. На счастье, принцип военной тайны на борту корабля не соблюдается. Я знаю, что в ангарах строится солнечный лазер, который должен ударить по планете.
Не в саму планету, в кольцо
и в атмосферу, которая составляет жизненно важную часть планеты. Солнечный лазер, лазер, как говорят физики, можно использовать не для человекоубийственных ударов, а для передачи информации.
Мы передавали ее уже сотни часов, доктор, без всякого результата.
Действительно странная ситуация, при которой именно мне видна возможность, которую не видят специалисты вместе с премудрой машиной. Сигналы, высланные нашим спутником, послом, требовали специальных устройств для приема антенн, декодеров. Я не знаток радиотехники. Но если квинта охвачена войной, то все приборы, способные принимать радиосигналы, милитаризованы. Адресатами таким образом являются генеральные штабы, а не население квинты. Если оно и было информировано о нашем прибытии, то именно так, как вы излагали, лживо и коварно, так, чтобы в глазах квинтян мы предстали имперским флотом вторжения. Одним словом, жестокими врагами. А вы, командир, при помощи салазера хотите превратить эту ложь в правду.
Стиргард слушал его с удивлением. Более того, казалось, он потерял свою прежнюю категоричную уверенность.
Об этом я не подумал.
Но ведь это же очень просто. Вы с годом забрались в такие высоты утонченной теории игр, мини-макс, квантование пространства решений.
Человек и машина взлетели в такие империи, что уже незаметно им стали зеркальца, которыми играют дети, пуская солнечных зайчиков. Саллазер может оказаться таким зеркальцем для всей Квинты. Ведь он будет давать вспышки более яркие, чем солнце. Их заметит каждый, кто удосужится поднять голову.
«Отец Арага», — проговорил Стиргард, наклонившись к нему через стол. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. А вы побили меня. Мне досталось сильнее, чем году от нашего пилота. Скажите, как это пришло вам в голову? Я играл с зеркальцами в детстве», — с улыбкой сказал доминиканец. «А год никогда не был ребенком. Как способ передачи информации это великолепно», — вмешался Накамура. «Но смогут ли они ответить, если даже поймут?» «До зачатия было Благовещение», — возразил Арага. «Может быть, они и не сумеют ответить так, чтобы мы их поняли. Но пусть, по крайней мере, они ясно поймут нас». Темпы, который смотрел на монаха с нескрываемым восхищением, не мог дольше молчать.
«Это поистине эврика! Но есть ли у них зеркала? Ведь зеркала не конфискуются и во время войны».
Монах, казалось, не слышал. Что-то мучило его. Тихо, медленно произнося слова, он сказал: «У меня есть просьба. Я хотел бы обменяться несколькими словами с вами с глазу на глаз, если вы согласны, и остальные не будут возражать».
«Хорошо. Одолжим эту идею у отца Арага. Коллега Накамура, нужно будет произвести доработку, чтобы Салазер мог сканировать Квинту, но кроме оптических проблем здесь возникает информационная. Такая сигнализация предполагает адресатов с элементарным образованием».
Когда физик и пилоты вышли, Арага встал.
«Я прошу простить мне то, что я сказал вначале, командир. Я пришел в уверенности, что застану вас одного. На затею с зеркальцами я не смотрю слишком оптимистично. Ее можно было бы изложить и перед менее высоким руководством. Как предложение не специалиста для оценки людьми компетентными. Такая сигнализация может провалиться или бросить нас из огня да в полымя. Уже в своей основе замысел слишком антропоцентричен. Вы ведь сначала почувствовали гнев, обиду, а потом облегчение?
Скажем так. Но к чему вы клоните?»
«Не к духовному утешению. Для того, чтобы разработать технические аспекты этой попытки, вам и другим специалистам придется воспользоваться услугами года, разумеется. Он сделает расчеты и тому подобное. Но что здесь такого? Составит программу. Сделает то, что лежит в границах возможного. Не считаете же вы, что он адвокатус диаболи? Адвокат дьявола?»
«Нет.
Но и я не явился сюда как доктор Ангеликус. Ангельский доктор. Мне кажется, я не должен заверять вас, что я христианин». Стиргард снова почувствовал себя захваченным врасплох таким поворотом разговора. «И все-таки, к чему вы клоните?» — повторил он.
«К теологии. Чтобы вы могли меня лучше понять, я изложу ее в словах не просто светских, но в моих устах, даже святотатственных. Я оправдываюсь перед своей совестью только беспрецедентной ситуацией. Язык физики вам ближе, чем герменевтика, религия ведения. В переводе на язык понятий физики разные ипостаси божественного соответствуют разным спектральным линиям материи, вездесущей той самой во всей Вселенной. Приняв такое сравнение, можно сказать, что кроме спектра тел существует спектр вер.
Он простирается от анимизма, тотемизма, политеизма, вплоть до веры в личного Бога. Земная линия моей веры истолковывает его как семью, одновременно человеческую и божественную. Известны ли вам теологические споры, вызванные проектом сети, особенно с тех пор, как поиски иных породили эту экспедицию? Правда говоря, нет. Вы считаете, что я должен был знать их? Пожалуй. Для меня, однако, это было обязанностью. В моей церкви точки зрения разошлись. Одни утверждали, что испорченность природы сотворенных может быть повсеместной, и эта повсеместность выходит за рамки земного понятия католикос, вселенский. Что возможны миры, в которых дело не дошло до искупительной жертвы, и поэтому они осуждены. Другие считали, что спасение, как выбор между добром и злом, данной милостью Божьей, явилось повсюду. Этот спор создал угрозу для церкви. Организаторы и участники экспедиции были поглощены своей работой, их не волновали сенсации, увеличивающие тиражи газет. Преступления и секс к этому времени уже несколько поблекли, а экспедиция в Редике дала пищу для газетных шуток, достигавших эффекта тем, что выражение кредо «qua absurdum» «верую, ибо абсурдно» приобретало множитель, достаточно эффективно компрометирующий этот постулат. Представьте себе тысячи планет с множеством райских яблок там, где нет яблонь, оливок, которых и Сын Божий не проглотит, потому что там не растут оливковые деревья, дивизии пилатов, умывающих руки в миллиардах сосудов, леса распятий, толпы иуд, непорочное зачатие у существ, сама физиология размножения которых исключает такое понятие, поскольку они обходятся без копуляции, одним словом, перемножение Евангелий на множество ветвей всех галактических спиралей, делало наше кредо карикатурной пародией на веру. Из-за этих арифметических фокусов церковь утратила многих верующих. Почему это не коснулось меня? Потому что христианство требует от человека больше, чем можно требовать. Требует не только прекращения жестокости, подлости и лжи. Оно требует любви, обращенной к извергам, лжецам, палачам и тиранам. Ама et fac quid vis. Веруй, люби и делай, что хочешь. Этой заповеди ничто не уничтожит. Я вас прошу не удивляться такой проповеди на борту такого корабля. Моя обязанность смотреть дальше, чем простираются шансы экспедиции, которая должна столкнуть друг с другом чуждые разумы. Ваши обязанности другие. Я попробую это объяснить. Если бы вы стояли в переполненной спасательной лодке, а тонущие, для которых не осталось места, хватались бы за борта, из-за чего лодка могла бы перевернуться, вы обрубали бы им руки. Правда? Боюсь, что так. Если бы не было другого спасения. В этом разница между нами. Это значит, что вы не отступите. Это правда. Я понимаю вашу притчу с лодкой. И я не буду ждать, пока она затонет. Я буду пытаться спасти эту цивилизацию всеми силами, которые у меня есть. И при необходимости геноцидом? Да. Таким образом, мы вернулись к исходному пункту. Мне удалось отсрочить эту неизбежность. Ничего больше. Не так ли? Так. И вы готовы спасать жизнь, лишая жизни? В этом, собственно, и заключается смысл вашей притчи, отец Арага. Я выбираю меньшее зло, становясь убийцей. И я не отвергаю этого определения. Возможно, что я никого и не спасу. Что я погублю и нас, и их. Но я знаю, что я сделаю точно. Я не умою руки. Если мы погибнем, и Вредика получит известие. Известие о состоянии дела, о том, что я исключаю отступление, что я уже двинулся вперед. В моей эсхатологии
нет меньшего или большего зла», — сказала Рага. «С каждым убитым существом погибает целый мир. Поэтому арифметикой нельзя измерять этику. Неотвратимое зло находится за пределами меры». Монах встал. «Я не стану больше отнимать у вас время. Может быть, вы хотите продолжить разговор, который я прервал?» «Нет. Я хочу остаться один».